Здравствуйте, мы рады вас сегодня приветствовать из удивительного места. Это Спасо-Андроников монастырь. Это находится, конечно же, в Москве. И здесь самый древний храм Первопрестольного Града. Но удивительные древнерусские рецепты сегодня нам представят здесь. Сейчас мы находимся в маленьком таком помещении. Это бывшая мертвецкая Спасо-Андроникова монастыря. Монастырь был значительный, большой, основан святителем Алексеем, митрополитом московским, еще в XIV веке. А в этом году знаменательное событие, которое не вышло, может быть, за рамки этих стен, не было такого, ну, большого общественного признания, почитания, всероссийского вот этого такого внимания, мне кажется, потому что в этом году отмечается 30 лет как раз со дня прославления преподобного Андрея Рублева, который подвязался, считается, здесь, и где-то именно в этой обители, как полагают...
Умер и захоронен.
Да, умер, приставился, отошел ко Господу, и здесь был захоронен, и где-то здесь пребывал его святые мощи. И даже как-то вот есть такая легенда, история, известный реставратор, да, Барановский, который нашел как бы табличку с могилы, но она, к сожалению, утрачена. И тут много вокруг этой таблички как бы всякой неясности такой большой. Как в этом году, в общем-то, вы как исполнитель фонда возрождения Спасо-Андроникова монастыря уделяете внимание вот этой вот, может быть, проходящей, незначительной дате 30 лет прославления преподобного Андрея Рублева?
Мы рады, что мы еще раз вернулись в Спасо-Андроников монастырь и можем сегодня поговорить об удивительной странице нашей истории. Андрей Рублев, кисти Андрея Рублева принадлежит икона Троицы. Хотя само написание иконы Троицы происходило в стенах Троицы Сергиевой лавры, но Спасо-Андроников монастырь сыграл большую роль в жизни Андрея Рублева. И, безусловно, здесь один из центров почитания этого святого, этого подвижника. Вклад Андрея Рублева в осмысление и в создание иконописного образа Животворящей Троицы обогатил не только мировое изобразительное искусство. Имя Андрея Рублева не только находится в ряду таких основных живописцев человеческой истории, как Микеланджело, как творцы эпохи Возрождения. Андрей Рублев углубил и расширил почитание Троицы в нашей церкви. И, безусловно, без образа Троицы Андрея Рублева иконописная традиция не мыслится. Тем более печально, что так скромно отмечается эта дата в этом году. И только конференция в Российской академии государственной службы, которая запланирована на декабрь этого года, возможно, станет одним из ключевых событий в научном мире, которая будет посвящена 30-летию прославления Андрея Рублева.
Но у нас все-таки не искусствоведческая, а кулинарная программа.
Тогда вернемся к истокам.
Поэтому мы к вам приехали еще из-за рецепта.
А рецепт я хотела вам предложить сегодня вот какой. Однажды мы с вами здесь готовили кашу из дробленых круп. Другой раз мы с вами здесь готовили древнейшее блюдо под названием тюря. А сегодня я хотела предложить вам обратиться тоже к старинному рецепту, который совершенно очевидным образом пересекается с основными зимними блюдами постными.
Давайте дочищу.
Это соленые огурцы. И сегодня здесь у нас на столе нет квашеной капусты, но понятно, что без соленых огурцов и квашеной капусты не обходится ни один постный стол. А сегодня мы приготовим блюдо, которое по сути, и по вкусовым данным, и по логике, очень близко к капусте и к соленым огурцам, но готовится из других блюд. Спасибо, что помогли почистить редьку. На самом деле, я хотела сегодня предложить черную редьку. Сейчас в магазине уже продается прекраснейшая ароматная черная редька, но вот вчера пошла в магазин, попалась зеленая. И это прекрасно, потому что на самом деле в данном случае они легко взаимозаменяемы.
Но
и
вот морковку... Редька надоела...
Сейчас вы узнаете, что такое.
Редька вот нам пока не надоела абсолютно.
Вот она, я ищу морковку, она у меня в руке. Одну морковку мы оставим здесь для красоты, вторую почистили заранее. Помогите, пожалуйста, по натёрке её на крупные или на мелкие, да, какую вы сочтёте более подходящий. Что мы делаем? Значит, на самом деле у нас будут несколько очень простых ингредиентов. Это тертая морковь, мелко нарезанная редька. По желанию ее тоже можно потереть, пошинковать, порезать кубиками, нарезать ее тонкой соломкой. Это на вкус и цвет абсолютно как вы пожелаете. Я хочу показать другой фокус. Нож чрезвычайно острый, я всячески избегаю прикосновения. Я хочу показать в этой связи другой фокус, который позволит сделать это блюдо пикантным, аппетитным и нисколько не надоедающим за все время поста. Это будет касаться маринада. Лимон.
Ну, соус самое важное.
Да. Лимона можно взять, можно было на самом деле использовать давку для лимона, но я ложечкой как-то все-таки обычно. Как кашу маслом не испортишь, так и приправу этим лимонным соком решительно невозможно испортить. Чем больше будет лимона, мне кажется, вот у меня не получалось так, чтобы переборщить с лимонным соком. Всегда будет в меру. Морковка получилась. Угу. Чайную ложечку сахара.
Так, лимон, сахар.
Лимон, сахар. И, собственно говоря, уже сейчас можно положить сюда морковку.
А прям морковку в лимон, да, надо?
А чтобы дало больше сок, вот сейчас по объему лимона не так много. Помогите, пожалуйста, дорезать редьку. По объему лимона не так много, но он сейчас даст значительное количество сока. Опять-таки перчика. Стоп. Перчик можно черный, можно аджику, можно любую смесь типа хмели, сунели, абсолютно любой. И душистого растительного масла.
Сейчас можно масло, там столько, такое разнообразие стало масло, растительное именно, и не только деревянное, то есть оливковое, но и другое всякое.
Можно смесь оливкового растительного и подсолнечного, только оливкового, только подсолнечного, подсолнечного разного вкуса, ароматного, там, домашнего какого-нибудь и сильно рафинированного. Здесь варианты могут быть самые разные. Я наклоняю мисочку, чтобы видно было, что сок вот прибывает с каждой секундой. Потому что достаточно сахара, достаточно лимона. И вот сейчас эта редька будет давать, собственно, сок. И морковка. Если сделать салат заранее, за полчаса, за час до еды, то он прям буквально чуть ли не вровень. Мисочка сравняется со свежевыжатым соком.
И все.
И все. А вкусно невозможно.
В первые недели поста Спас Андроников монастырь, можно сказать, прогремел в лентах новостей. Это связано с тем, что святейший патриарх обратился в Росимущество о возвращении всего монастырского комплекса Русской Православной Церкви. Сейчас мы знаем, в стенах Спаса Андроникова монастыря более 70 лет пребывает, действует музей древнерусского искусства. Мы не будем углубляться в эти перипетии. Наша задача, чтобы москвичи, да и не только они, побывали в этой обители, насельниками которой были и преподобный Андрей Рублев, и преподобный Даниил Черный. Это удивительное место в Москве, о котором мало знают, что тут греха таить. Спросить у тех, кто живет поблизости, часто ли они приходят в Спаса Андрониковскую обитель. Я такой эксперимент провела, и ответ большинства – отрицательный. Спаса Андроников монастырь – это одно из первых воплощений святителем Алексеем священной географии – Царьграда, где он чуть не погиб. Это потом, уже в 17 веке, близ Москвы создадут всем известный Новый Иерусалим – нашу русскую Палестину. Так вот, в конгломерацию нашей Палестины входит и Спасо-Андрониковский монастырь. И это нельзя вычеркнуть. Создание в монастырских стенах такого значимого музея к 800-летию Москвы и послужило спасению монастырского ансамбля, который, к сожалению, лишился колокольни. Но все же храмы устояли. Уже не одно десятилетие Спасский храм действующий. Создан приход. Службы совершаются регулярно. Да и сам этот храм надо обязательно увидеть. Ведь древнейший в Москве, как и музей, хранящий, изучающий уникальные коллекции древнерусского искусства.
Надо, чтобы мы потихонечку подходили к решению большого церковного вопроса объявления мощей. Этому предшествовала большая работа, которая проведена была в течение последних 20 лет. В 1994 году мощи были обнаружены. Были обнаружены мощи двух святых в соборе Спаса Нерукотворного образа, который вот справа от нас. Эти мощи благоухали. Благоухали так сильно, что был написан рапорт святейшему патриарху Алексию. Алексий с большой комиссией прибыл сюда, в раскоп, обозревал эти мощи. И после этого началась большая судебно-медицинская работа по исследованию этих мощей. Я уверен, что будет множество споров, Рублев это или нет. Но по тем документам, которые у нас на руках сейчас, нет никаких сомнений в том, что мощи двух монахов, которые были обнаружены у престола 1360 года, которые находятся под этим храмом, это мощи преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного. Об этом говорит, в частности, то, что кости – это были либо кости металлургов, либо это были кости иконописцев, потому что такое большое количество микроэлементов, которые содержались в красках, содержатся в их костях.
Поскольку он грузин, он пошел к Сталину, это он сказал, что, мол, если вам не надо эти иконы, я Грузию увезу их. Он говорит, ладно, не горячись, делай здесь свой музей. И вот он в разрушенном храме без крыши жил 2 года на раскладушке, собирая по крохам, по крупицам этот музей. И когда музей был готов, он там 10 лет проруководил, потом уехал в Грузию и умер в совершенно нищете. То есть это человек, который вот действительно жизнь, вот положил свою жизнь в условиях сталинизма, в условиях отсутствия всего, отсутствия финансирования. Собрал иконы, сделал музей. И, то есть это вот совершенно удивительный такой вот человеческий подвиг.
Как раз мы предлагаем по зиме самый витаминный, лучший салат, который нам предложили рецепт его – именно здесь, в Спасо-Андрониковом монастыре. Поэтому
в абсолютной убежденности, что рецепт древнейший, ибо редька и морковь – это совершенно традиционные русские блюда. И если лимон заморский по тем временам не использовался, то рассолы огуречные и капустные, безусловно, могли использоваться в качестве соуса, в качестве добавки.
Пробуйте, сами экспериментируйте на своих кухнях, приходите в Спасо-Андроников монастырь, и скоро с вами увидимся через неделю.